исследовать, первое, что ты должен сказать, первую фразу из твоих уст, которая должна выйти, это такая фраза: «Я обо всем расскажу церкви». «Я все расскажу церкви». И все, говорит, сразу как след их исчезнет. Второй встречи больше не будет. Но как только ты подал надежду, что ты об этом никому не расскажешь, бывает даже самый незначительный повод, ты уже запутался, ты уже жертвой стал. Все, значит, тебя будут обходить, с тобой можно общаться, с тобой можно контакты находить в парке, на улице, делать посулы, продвигать там по учебе, давать возможность квартиры обеспечить, и потихонечку ты попадешься в эти сети. Почему? Потому что, помните, как даже в Ветхом Завете сказано, что если, когда насиловали девушку, и она не кричала, то ее надо вместе с насильником побить камнями. А если ее насиловали, и она кричала, тогда ее надо оставить в живых, а насильника побить камнями. Так вот, когда церковь насилует, когда церковь зазывает в эти дьявольские сети, и она не кричит, то есть не оповещает, не разоблачает, не говорит, что нас вербуют, тогда вместе надо побить камнями с насильниками. А когда она говорит: братья и сестры, нас вот такие предложения, нас хотят завербовать, нас, от нас требуют церковную тайну, от нас требуют вот это, все, церковь кричит, церковь объявляет, церковь разоблачает, и все, она чиста перед Богом, Всевышний приходит и помогает. Друзья, вот это было поступь нашего братства, чтобы нам в юности нашей оказаться чистыми, от юности, чтобы быть верными перед Богом, чтобы не запутаться в этих дьявольских сетях. Ах, как многие запутались. Друзья, ну вы скажете, ну это были 40-е годы, как сегодня, или как совсем было недавно. Вот у меня документ 85-го года. Отчет Совета по делам религии, уполномоченного по Белорусской ССР, отчет в Москву о воспитательной работе со старшими служителями культа протестантских религий. Это 85-й год, 8 мая. И он пишет, что в Беларуси имеется 172 общины евангельских христиан-баптистов. Общинами, входящими в союз ЕХБ, руководят пресвитерские советы. Всего 40 членов пресвитерских советов. Все члены пресвитерских советов избраны по согласованию с уполномоченными Совета по делам религии. Поэтому в их составе находятся лояльные служители культа, соблюдающие законы государства о религии и церкви. Еще раз, все пресвитера избраны по согласованию с уполномоченным. Ни один кадровый вопрос не решался без этих тайных кабинетов. Если все согласованы с уполномоченным, значит, ни одного водимых Духом Святым нет. Значит, все лояльные, значит, все вот в этих греховных сетях, все до одного. И никто за эти годы не покаялся, не сказал: «Господи, прости, 20 лет прошло». И по сей день у алтарей Господних находится. Как написано: епископство, кто желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть, во-первых, непорочный. А непорочность – это свобода от влияния внешних. А тут все в пороке, все в грехе, хотя бывает и говорят: а какая между нами разница? Разница в том, что нам не стыдно за наших служителей. Не стыдно, хотя они, может, обречены в те или иные немощи, старческие или немощи, или еще какие-то немощи. Нам не стыдно, когда отснимаются грифы секретности, совершенно секретно, хранить конспиративно наравне с шифром. Все это снимается, и мы там видим аттестацию верности наших братьев. Какие они чистыми были перед миром. А когда тут нечистота на нечистоте, все связано. Друзья, вот за это мы должны благодарны быть Богу.
Потом в 26-м году опять со съезда он был арестован и опять выслан. А потом в 29-м году в третий раз был арестован. А потом в 34-м году четвертый раз был арестован. И вот в 36-м году, находясь в вузах, когда уже все дома молитвенные были закрыты, когда, ну, массовые гонения уже начались, контрреволюционная деятельность, нелегальность, то есть сняты были с регистрации почти все общины, все они были названы нелегальными, контрреволюционными. И в то время брат наш дорогой Иван Никитович Шилов, находясь в вузах, думал о судьбах дела Божьего. И вот знаете, мне было очень приятно найти письмо нашего брата Шилова, пресвитера Ленинградской церкви, которое было адресовано всем детям Божьим, которые в то время, они мучительно искали выход из духовного кризиса. Вот в то время, знаете, многие, как Гедеон, они укрывались от врагов и молитвенно размышляли: «Господи, а где чудеса Твои? Если Господь с нами, от чего постигло нас это? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». И вот Иван Никитович в 1936 году, отбывая ссылку на Крайнем Севере, он продолжал стоять в проломе дела Божьего. И вот в этом письме из неволи он делился с членами Ленинградской церкви своим видением узкого пути. Письмо так и называется «О состоянии Церкви Божией и выход из ее положения». То есть он искал выход из духовного кризиса. Он, находясь даже в ссылке, был рядом с гонимой церковью. И вот верующие его любили и его советов прислушивались. Его письмо они тайно переписывали, передавали из города в город, в разные города и селения. И там, где находили при обыске его письма, арестовывали. В Москве по причине ареста этого письма во время обысков было расстреляно 18 человек. Почему? Потому что у них на квартире был найден контрреволюционное послание сектанта Шилова. 18 смертей, 18 пуль в затылок было получено. Почему? Потому что у вас было это письмо. То есть власти очень серьезно отнеслись к этому письму. Они понимали, что это не просто письмо увещания, это программный документ. Документ, который верующие ухватились за него и понимали, что вот это то, что нужно. Вот это выход, который Бог показал. Какое содержание это письма? Ну, может быть, вы уже обращали внимание на это письмо «Вестник истины», недавно оно было опубликовано. Но я, тем не менее, еще некоторые цитаты из этого письма зачитаю. «О духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, о скудном состоянии сердец верующих, наблюдая торжество нечестивцев, и видя поощрение во всяких действиях сатаны, направленной к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны и страшное противодействие в испытании и прославлении Бога с другой стороны, все искренние, преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей и, возводя очи свои горам, восклицают: Господи, что повелишь мне делать? А ответ таков: необходимо очищение, освящение ума и сердец верующих, убеление их рис кровью Иисуса Христа и устремление всех помыслов души в Слово Божье». Я паузу сделаю. Необходимо очищение и освящение. Говорят, Совет Церквей придумал это, да? Нет, это был путь, который еще видели мужи Божьи, когда стояли перед краем окопа, когда им нужно было уже принять смерть. И последнее, что они, о чем они молились на краю могилы своей: Господи, пошли очищение и освящение. Понимали, что это единственный путь выхода церкви из такого положения, в котором они оказались, бесславного положения. И дальше он пишет: нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм – тело Христово. А что это означает? Освободиться от всякого внешнего влияния. Вот эта фраза, она подчеркнута тупым красным карандашом следователя. Почему-то письмо и названо «Расшифровка контрреволюционного послания». А власти это поняли сразу. Освободиться от всякого внешнего влияния – это значит освободиться от влияния НКВД, освободиться от негласного сотрудничества церкви со спецслужбами, освободиться от того, чтобы власти могли влиять на повестки съездов, подбирать штат служителей у алтарей Господних, от этого освободиться. И он говорит: да, от этого надо освободиться. И он видит, что путь к освобождению – это через покаяние. Для достижения этой святой великой цели нужно всем верующим телом укрыться во Христе. И в данное время это единственный прямой путь Христов. Одним из главных средств оживления верующих есть молитва. Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собою двери. Молитва группой, ибо где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Молитва по согласию. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Молитва с постоянством. Должно так молиться, чтобы день и ночь вопль наш возносился к Богу. Будем просить триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу и друг другу, привести всех верующих к единству духа и жизни в союзе мира. Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих поистине церковью Твоею. Даруй всем верующим духа мудрости, твердость и силу в служении Тебе. Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам. Друзья, а это тоже вменялось в преступление. Контрреволюционная деятельность, помощь контрреволюционным элементам. Собрал средства, почтовым переводом выслал в Казахстан, в казахские степи, семье узников. Все, ты помог врагам народа, значит, ты тоже враг народа. Все, пуля в затылок. Дрожащей рукой из-под тишка рубль передали или 2 рубля семье узника. Все, это пособничество контрреволюционным элементам. А он говорит, что Господь, побуди церковь к материальным жертвам. Потому что Христос так сказал, я был в темнице, и вы посетили меня. Помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Знаете, какое бесстрашие вот в этих строчках, какой-то настоящий воин, настоящий муж Божий, вождь народа Божия в то смутное время. И дальше он пишет, Господи, освободи узников Христовых, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда ни при каких обстоятельствах служение изменять тебе, оставляя стадо, но полагающие жизнь свою за овец. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям. И эта фраза тоже подчеркнута тупым красным карандашом следователя. Заклятие брат наложил. Они поняли, что тут что-то уже, это не простое письмо, это заклинаю вас. А он всего лишь процитировал слова апостола Павла из 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 28 стих. «Заклинаю вас Господом». А они испугались сразу, чекисты, что-то страшное, заклятие какое-то наложил на всех верующих. И вот это письмо, друзья, оно переписывалось от руки, по городам, по деревням распространялось, оно делало свое дело, хотя за сам факт наличия этого письма многие лишили жизни. А я когда читал, думаю, какой вождь народа Божьего, как Бог дал вот этому человеку такую силу, прозорливость и видеть путь выхода из кризиса. Винить ни Берию, ни Сталина, ни Молотова и Жданова во всех бедах и кризисах церкви, ни внешних видеть, что они виновны, законы или внешние. Внешних судит Бог, а внутренних судите вы. А он видел, что надо церкви каяться, надо верующих призывать покаяние. Тогда и законы будут меняться, тогда Господь и правители знают сердце царя в руки его. Какое законное подвязание. И вы знаете, эта молитва, она была успешной. Все, что он, о чем он молился, что он писал, все Господь исполнил. Хотя его жизненный путь закончился в сталинских лагерях в 1938 году, оборвалась его жизнь. У него было 5 детей, все они рассеялись, нам не удалось найти никого из его наследников. Но ровно через 25 лет после этого письма пришел 1961 год. И все, что он писал в этом письме, было воплощено в программные документы инициативной группы. Я так понимаю, друзья, без этих молитв, этих мучеников, не было бы 61-го года. Без этих мучеников не пришло бы пробуждение церкви. Оно пришло, потому что на краю могилы стояли вот эти мужи, которые говорили, «Господи, дай очищение и освящение, освободи церковь от внешнего влияния, поставь к стаду твою верных, пастырей, не могущих изменять тебе при виде опасности». И вот все, что он просил, все Господь дал. У Бога есть особые сосуды, где запечатлены молитвы мучеников, и эти молитвы, они действуют. Бог не оставил их бездейственными, друзья. Для меня это очень большой источник вдохновения, когда я вижу примеры верности посреди такого массового отступления от Господа. Те, кто с Ним, суть званые, избранные и верные. Я обещал прочитать некоторые выдержки судебного процесса над верующими в городе Кулунда, Алтайском крае. Судебный процесс был в 1963 году, 24 декабря. Наш брат Хмара Николай Кузьмич и еще 2 брата и сестра были на скамье подсудимых. И я бы хотел бы из этого судебного процесса прочитать тоже некоторые такие яркие фрагменты, как Бог давал им провещевать, как Бог им давал мудрость в то время, еще слабо было в том смысле, что никто не учил, как себя вести на скамье подсудимых. Каждый действовал, полагаясь над внутренним помазанием, кого как Дух Святой учил. Это мы с вами сегодня наставлены братьями, читали из литературы, и, может, в десятки раз больше знаем, чем то, что знал каждый из подсудимых тогда. И в то же время, как Господь чудно являл свое, давал им мудрость такую. Вот некоторые фрагменты из этого судебного процесса. Допрос сестры Любовь Михайловна Хмара, 36-го года рождения. Судья, что ты скажешь по твоему обвинению, подсудимая? Виновата я в том, что хочу наследовать жизнь вечную.
В каком году ты стала верующей, подсудимая?
Около 3 лет назад.
Судья:
объясните, как вы уверовали. Подсудимая: это объяснить нельзя, это можно только прочувствовать.
Судья: где вы собираетесь?
Ответ:
где Господь, там и мы.
А у Субботина собирались?
Подсудимая:
на этот вопрос я не отвечаю.
А те бумаги, что изъяли у вас, вы читали?
Читала, я переписывала их для себя.
В ваших бумагах было письмо старшим пресвитерам, чтобы не собирались собрания в неблагоустроенных квартирах. Были ли ваши собрания у Субботина?
На этот вопрос я не отвечаю.
Судья:
кто у вас старший?
Подсудимый:
у нас нет старших и меньших.
Судья: кто руководитель?
Ответ:
Христос.
Судья: кто читает проповеди?
Кого Господь расположит?
Судья: зачем и откуда у вас судебные процессы в рукописном и притом искаженном виде?
Подсудимые: мы интересуемся не процессами воров и разбойников, а судебными процессами наших единоверцев, так как мы верующие и можем все оказаться на их месте.
Судья: какое у вас отношение к оргкомитету?
Подсудимые: это внутреннее дело церкви.
Отвечать на вопросы не буду.
Судья: кто присутствовал из здешних на собрании?
Подсудимый: кто желал прославить Бога, тот и присутствовал.
Судья: когда вы уверовали?
Подсудимый: когда Бог коснулся, тогда я уверовала.
Вот такая, знаете, с 3-летним духовным стажем, сестра. А вот какая мудрая, да? Ничего лишнего не сказала, ближних не подставила, от Господа не отреклась, засвидетельствовала все, что нужно, и так вот никого за собой не потянула, чтобы там своими свидетельскими показаниями кого-то оговорить. Какая умница!
Дальше.
Допрос подсудимому Хмары Николаю Кузьмичу.
Судья: когда вы стали верующим?
Ответ: 1.5 года тому назад.
А брат ваш уверовал раньше?
Ответ: за брата не отвечаю, отвечаю только за себя.
Где вы собираетесь?
Подсудимый:
где Господь, там и мы.
В вашей квартире собрания были?
На этот вопрос не отвечаю.
Судья: а кто у вас руководящий?
Подсудимый:
Христос.
Прокурор: вы говорите, что собираетесь по расположению сердца, а здесь вы тоже по расположению сердца?
Подсудимый:
на собрание я шел по расположению сердца, а сюда вы меня сами привели.
Судья: как вы смотрите, что дети ваши не участвуют в общественной жизни, и вы не беспокоитесь об этом?
Подсудимый: не беспокоюсь.
Судья: вы знаете, что за воспитание детей мы вышли у вас?
Подсудимый: мои дети не хуже других.
Скажите размер вашей комнаты и знаете ли вы, что в антисанитарных условиях запрещено собираться?
Не отвечаю на этот вопрос.
Вы не отвечаете на вопрос, так как они вас компрометируют?
И лишил его слова.
Дальше.
Вызвали в зал суда в качестве свидетеля одного старца, который был верующий с 1919 года. Трусливый пресвитер, который разогнал всю церковь, и его вызвали в качестве свидетеля, чтобы он свидетельствовал против наших братьев.
И вот как... С какого года вы стали верующим?
С 1919 года.
Судья: собирались ли вы зарегистрировать вашу общину?
Да, пытался.
Почему вы разделились?
Потому что было собрание у Сербиенко, пришел наш председатель постсовета. Он сказал нам, чтобы мы не собирались, потому что мы не зарегистрированы. И с тех пор мы решили не собираться.
После того, как нам запретили собираться, молодежь, примерно 30 человек, отделилась от церкви и стала проводить собрания.
Мол, вот какая, мол, непокорная молодежь. Да, я разогнал церковь, они вот такие непокорные. Стали собираться.
Судья: а что за очищение требовала ваша молодежь?
Свидетель: было собрание, где все были согласны проводить очищение.
Судья: а кто внес вопрос об очищении?
Вы согласны с очищением?
Свидетель: сразу был согласен, а потом решил, что это не нужно, это лишнее, не по Слову Божьему.
Судья: вера вам не запрещает отвечать на все вопросы, а также расписываться за свои показания?
Свидетель: нет, не запрещает.
Судья обращается к Хмаре:
а чем вызвано разделение?
Подсудимый: на этот вопрос не отвечают, а тайна церкви.
Судья: почему вы верующий и он верующий, он дает показания, а вы отказываетесь?
Подсудимый: когда Христос был на земле, он был предан Иудой.
Иуда тоже отвечал на вопрос, а Христос молчал.
Речь его прерывается судьей. Запретил дальше говорить что-либо. Судья, говорите прямо на вопросы подсудим. Вот я и говорю, что Иуда ничего не делал, лишь поцеловал Христа. А Христос сказал, целованием ли предаешь Сына Человеческого. Садитесь, хмара. Судья к свидетелю. Господин Бодрягин, вы произвели в вашей группе очищение? Свидетель, было, но это не очищение, а примирение. Так, свидетель Субботин Владимир, сын подсудимого. Судья, знаете ли вы подсудимых? Ответ, знаю. Как вы их знаете? Как верующих в истинного живого Бога. Судья, сколько братьев в вашей семье? 6 братьев и 2 сестренки. А если на нашу страну нападут и вам потребуется защищать, будете ли вы защищать родину с оружием в руках? Свидетель, в настоящее время все борются за мир, я тоже желаю мира. А для какой цели вы находитесь в зале суда? Свидетель, чтобы слышать, в чем обвиняют моего папу. Потом свидетель милиционер по фамилии Пилюгин. Что вы можете сказать о подсудимых? Свидетель, в середине августа нам сообщили, что на квартире Хмары собрались баптисты. Я и несколько дружинников вошли в квартиру Хмары Василия, где находилось 13 человек верующих. Они пели. Мы стали им говорить, чтобы они прекратили, но они продолжали. Мы составили акт и стали спрашивать их фамилии, предложили хозяину дома подписать акт. Он отказался и говорит, что у нас никакого сборища не было. Это они пришли посетить нас. Потом мы пригласили еще одного сотрудника милиции. Хотели хозяина дома и гостей из Фрунзе увезти в сельсовет и поговорить с ними. Но гражданин Субботин упал на колени, и все за ним. Потом стали они молиться, но мы не стали пережидать окончания их молитвы, а предложили Субботину встать, но он стоял на коленях. Мы взяли тогда его с молитвы и потащили в машину, но он даже не разгибал колени. Мы его так и потащили в машину. Отвезли их в милицию, и там только он назвал свою фамилию. Тоже, друзья, приятное такое свидетельство, что брат даже не разгибал колени, когда его тащили до воронка. Отличное свидетельство. Дальше. Еще один свидетель из пресвитеров, старичок один там был, Сербиенко Ульян Макарович, который был верующий с 1921 года, то есть убоявшийся, устрашившийся, и который пытался разогнать церковь. И вот его пригласили в качестве свидетеля против наших братьев. Кто у вас был руководящий? Свидетель. Сначала у нас был Корнев, потом Маценко, а потом поручили мне. Что вы можете сказать о разделении? Свидетель. Когда должно было проводиться богослужение членов церкви, тогда нам запретили собираться, пришедшая в дом местная власть. Ну а вы как после этого решили? Свидетель. Хоть маленькими группками, но не оставлять собрание, потому что так написано. А потом мы, старики, решили все-таки на время оставить собрание. А молодежь продолжала бунтовать и собираться. Судья, а что за очищение требовало от вас молодежь? Свидетель, я тогда был болен и не был на том собрании. А вы слышали об очищении? Да, слышал от сестер-старух. А как вы насчет очищения? Свидетель, я его не принял, такого нет написанного. Мы один раз очистились кровью Христа, и хватит. Судья, оружие в вашей вере можно брать и защищать свою родину? Свидетель, наше братство всех Б приняло, как наравне со всеми гражданами, защиту своей родины с оружием в руках. Наше братство приняло это. Судья, скажите, Ульян Макарович, вы вот нам все рассказали, а Субботин не дал показания. Не запрещает ли вам ваша вера в суду давать показания? Свидетель. Нет. Суд – это дело Божье. Судья. Точно ли вы знаете, что суд – это дело Божье? Свидетель. Да, так написано в Старом Завете. Когда тесть Моисея давал указания, как судить, то он сказал, что суд – это дело Божье. Судья. Почему же молодежь от вас ушла? Свидетель. Гражданин судья, моя вина в том, что я как старец не мог удержать их на истинном пути. Моя вина в том. Простите, мол, меня, что вот эту всю непокорную молодежь не удержал. Да? Судья, можете быть свободны. Свидетель Хмара Василий, 14 лет, сын подсудимого Хмары. Судья, в каком классе ты учишься? Свидетель, в 6 классе. Судья, являешься ли ты пионером или комсомольцем? Нет. Судья, в вашем классе, наверное, все пионеры? Да, все.
«Почему же ты тогда не пионер?» Свидетель: «А почему вы именно прокурор или судья, а не мастер или прораб?» Судья: «Мне так нравится, и мне так нравится». Судья: «Ты веришь, что Бог есть?» Свидетель: «Тогда докажите, что его нет». Судья говорит: «Я его не вижу», разводит руками. Свидетель: «Разрешите задать вам вопрос, а где у человека ум? Вы его видите?» «Это вопрос теоретический, его объясню после». И выгнали его из зала суда. 14 лет мальчику, да? И как он точно отвечал, какой молодец, и старец стоит, да? С 19 года верующий. Простите, что я не удержал молодежь. Надломленные в духе старцы. Друзья, это история, это летопись, это документы, это стенограмма этого судебного процесса. Как приятно, друзья, читать, когда видишь, вот эти простые, искренние братья, наученные Духом Святым, так вот стояли за Господа, крепко держались. И стояли не потому, что они думали о себе очень высоко, а думали о себе очень просто. Просто сильно уповали на Господа. Просто имели большую веру, что Господь силен сохранить нас и в печи, пылающей огнем. И поэтому не гнулись, и поэтому были несгибаемы в духе, в вере, были верными те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Друзья, еще хотел бы один фрагмент из судебного заседания Геннадия Константиновича Крючкова. Он был осужден в 66-м году в Москве вместе с Георгием Петровичем Винц. Они были осуждены на 3 года заключения каждый, были приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима. И вот в последнем слове Геннадий Константинович сказал так. Я прочитаю только 2 предложения из этого последнего слова. 2 предложения. «Я счастлив, что стою перед вами как христианин. Я рад, что суд не обнаружил у нас никаких преступлений. И если вы поступите по закону, мы будем освобождены из-под стражи немедленно. А если поступите, исполняя пророчество Иисуса Христа о его последователях, будете гонимы, то мы будем осуждены». В зале сильный шум, возглас из зала. В какое положение он ставит советский суд? Или советский закон исполняли, или пророчество Христа? Вы ловили эту мысль, да? Что если поступите по закону, вы нас освободите. Если по заповеди, значит осудите. То есть и так правильно. Выбирайте между законом и Словом Божьим. Такую мудрость Господь нашим братьям давал, да? Ну, друзья, ну как не радоваться, что простые братья, держась за руку Божию, такое получали откровение. Не вы будете говорить, а Дух Святой будет говорить вам. Не заботьтесь заранее, что говорить. Я когда читал в архиве Верховного Суда, я нашел 2 тома уголовного дела моего отца. Он был судим в 80-м году, осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима. И вот он же был реабилитирован, эта история была в конце 90-х годов, и мне дали возможность из архива познакомиться с 2 томами, каждый том по 300 листов. Я когда шел на ознакомление, я спросил: «Папа, я сегодня буду знакомиться с твоим уголовным делом, скажи, мне не будет стыдно за тебя? Мне за тебя не будет стыдно, в материалах дела, там же я все прочитаю, там все есть». Говорит: «Нет, сынок, тебе за меня стыдно не будет». И вы знаете, действительно, так приятно, когда нам не стыдно за своих отцов. Там нет отпечатков предательства, вот такого, что «извините, меня не удержал молодежь». Там есть отпечатки верности. И на что я обратил внимание? 2 тома уголовного дела и ни одного протокола допроса. Я потом говорю: «Папа, а где? Неужели за 6 месяцев следствия тебя ни разу на допрос не вызвал следователь?» Следователь был по особо важным делам, юрист 1-го класса. Он говорит: «Как только первый раз ко мне следователь в тюрьму пришел и вызвал на допрос, я ему сразу заявил о своей позиции. Я со следствием сотрудничать не буду. Ни на один вопрос следствия отвечать не буду. Если вы меня арестовали, значит, у вас есть основания вести мое дело и довести его до суда. Помогать следствию я не намерен. Все, что я найду нужным сказать, я скажу только на скамье подсудимых. От сотрудничества со следствием отказываюсь». И расписка. Я так подумал, наверное, самая правильная позиция, потому что там же тоже психологи знают, как человека разыграть. Ага, это тайна церкви, это тайна церкви, это тайна церкви. Ну, расскажи, какого ты года рождения? Все, человек начинает отвечать. Это же не тайна церкви, да? Ну, а где ты работал, как звать твоих родителей? И так потихонечку опять раскручивают опять. И раз, и не заметил, как перешел на то, что нельзя переходить. А вот так и Христос молчал. По праву каждого подсудимого не отвечает, не сотрудничает. Не... А все, что найдет, найду нужно, я на скамье подсудимый скажу. Друзья, это тоже наследство нашего братства. К этому опыту наши братья шли через многие годы лишений. Они мудрели в Боге и оставили нам это наследство. Друзья, как приятно. Когда был Николай Кузьмич Хмара убит, и семья получила телеграмму, в частности, его супруга получила телеграмму, что спустя 10 дней после суда получите тело вашего мужа, он умер в барнаульской тюрьме. И когда тело мужа получили, она получила, сделали осмотр, были видны следы пыток на теле, и была направлена правительственная телеграмма товарищу Брежневу от Хмары Марии Ивановны. После суда в тюрьме производятся пытки заключенных. Двое еще живы, Хмара Субботин, а третий умер, не выдержал произвола краевого суда и тюрьмы. Избито все тело, пальцы пожжены, голова не имеет формы, тело все в кровяных потеках, язык вырван, народ приходит в ужас. Просим вашего вмешательства, тело хранится до вашего ответа. Алтайский край, Барнаул, улица Канифольная, 37, Хмара Мария Ивановна. И по этой правительственной телеграмме в Москве была образована комиссия экспертная. И верующие не хоронили до тех пор, пока не приедет экспертиза и не сделают осмотр, то есть осмотр тела, судебная должна быть экспертиза о том, что должна была быть установлен факт истязания. И когда комиссия приехала, осмотр был сделан, верующим ничего не сказали, то есть ничем не признали своей вины. Но вскоре начальник тюрьмы и помощник начальника следственного изолятора были уволены с работы. Факт убийства был установлен в секретных материалах этой комиссии. И в 27 января 1965 года была образована Президиум Верховного Совета комиссия, которая внесла предложение, чтобы было принято постановление Президиума Верховного Совета о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих. И вот этого 27 января 1965 года в Кремле было заседание. Заседание, как я рассказывал, что все ветви власти заседали, слушали доклад семичастного председателя КГБ, слушали доклад генерального прокурора и других органов власти, причастных к карательной политике по отношению к верующим. И было принято это постановление о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих, после чего тюрьмы открылись, верующие были реабилитированы, они вернулись на свободу, наступило некоторое потепление, и это было реальное ощущение. Но самое главное, что проповедником, вот главным человеком, который повернул это все вспять, это был наш брат, который уже водворился у Господа, наш брат Николай Кузьмич, которого так Господь прославил, что имя его стало известно пред царями земными. Поведут вас пред царей. Вот когда после смерти, да, когда верность Богу проявил до конца, и там говорили о том, что когда этот сектант Хмара, вернее, когда он был неверующий, пьяница, мод, бийца, до него комсомольским органам никакого дела не было. Но как только он стал сектантом, его довели до смерти. Товарищи, да разве так возможно? Хмара из нашего рабочего класса. И с рабочим классом мы так поступили. Это Микоян говорит, отчитывая семичастного и прокуроров, и всех, ну и так далее. Но на своем языке он там, что этот наш товарищ из рабочего класса, мол, да разве можно так с религией бороться? Ну, а не по-своему. Но суть в том, что он и по смерти свидетельствовал. Этот наш брат... Имя его стало известно всем. Я убежден, что это было не простое заседание, это была евангелизация Кремлевского дворца в этом 65-м году. И вы знаете, хотя и при царе, и после революции, везде верующим приписывалось, когда их судили, вот эта приставка «анти», да, антиобщественная, антигосударственная, антисоветская деятельность, судили за шпионаж, в пользу немецкой разведки, в пользу японской разведки, в пользу литовской. Если ты поляк по национальности, ты точно шпион польской разведки, ты там латыш, ты точно шпион латышской разведки, немец, ты шпион немецкой разведки и так далее. И у всех националов убирали, всех арестовывали, а потом всех посмертно реабилитировали. И я так говорю, что, смотрите, интересов государственной безопасности в церкви нет. Почему? Потому что, когда они приходят, они всегда говорят, а мы приходим в церковь, чтобы под крышей церкви не было шпионов, чтобы следить за государственной безопасностью. Я говорю, вот за 140 лет истории евангельского движения в России ни одного не было установленного факта, чтобы хоть один баптист сотрудничал с какой-то разведкой. Все посмертно реабилитированы. Значит, интересов государственной безопасности в церкви нет. А вы знаете, как одному брату они пришли? Они говорят так, предлагаем тебе сотрудничество. Нет, я с вами сотрудничать не буду. А как в Библии написано? А Мардохей же сотрудничал с государственной безопасностью. Он же донес царю о покушении, когда там два человека хотели убить царя. Вы что, неверующий, что ли? Ваш брат Мардохей сотрудничал с государственной безопасностью, а вы не хотите? Как бы вы ответили? Вот если бы вас так бы искусили, что бы вы ему сказали? С Библией в руках приходили, искушали Мардохеем. Дескать, видите, они были лояльны, они доносили царю, а вы не хотите сотрудничать с нашей. У вас в церкви тоже появится какой-то шпион или какой-нибудь там под видом верующего, там еще кто-нибудь. Вы должны же нам донести. Конечно, это уловки, это сети дьявольские. И наши братья всегда отвечали, что интересов государственной безопасности в церкви нет. И ни одного факта за 140 лет не было, чтобы кто-то с какой-то разведкой сотрудник, все посмертно реабилитированы, церковь должна быть нелояльной, должна быть нейтральной по отношению к государству. Мы не работаем во вред государства, не призываем не служить в армии, но мы и не должны сотрудничать с государством. Церковь, как институт божественного происхождения, она должна быть независимой от мира. Она должна быть вне этого мира, и только это положение устраивает Господа нашего Иисуса Христа. И как Геннадий Константинович писал в одном документе, что мы не вызывали на себя бурю, мы не вызывали на себя, мы встали на путь послушания Богу, и море взволновалось. Когда церковь встала на эту позицию независимости от государства, мы не посягаем на общественный строй, но и не пустим вас к алтарям, Господь, и море взволновалось. Мы ничего не делали, чтобы вот так вот, ну, вызвать на себя, вот мы такие герои, вот. Нет, встали на путь повиновения Богу, и море взволновалось, и Бог дал силу устоять. И вот эта верность до смерти нашего брата Николая Кузьмича, это было такое знаковое явление в нашем братстве, знаковое. Это был тот самый момент, когда поведут вас пред царями, будете мне свидетелями. И вот он верностью своей свидетельствовал после своей смерти. Это уникальный случай. Вот документы с грифом «Секретно», «Не подлежит опубликованию в печати». Вот постановление, подписи Микояна и всей политической элиты, круглые печати. Это те документы, которые сегодня уже рассекречены и преданы гласности. То есть журналисты могут это все извлекать из этого, какие-то материалы. Но а мне особенно приятно, что это о нас и о наших братьях. О нашем братстве, друзья. Вот такая славная поступь. Ну, это то, что я хотел рассказать в связи с нашим братом Николаем. То есть его смерть, она имела действие не только в нашей среде, чтобы колеблющиеся были тверды, но и по отношению к внешним. И хотелось бы еще на одну мысль обратить внимание, друзья, что закваска Иродова, о которой Христос предупреждал, бойтесь закваски Иродова, это политическая деятельность. Политика – это, по определению нашего одного брата, это духовный блуд. Это духовный блуд. Это блудодеяние, когда церковь занимается политикой. И вы знаете, вот несколько примеров. Политика – это не то, что мы имеем в виду, а политика – это то, что имеет в виду политики. Мы можем не вкладывать политический смысл, когда делаем то или иное дело, а внешне мы в это дело вкладывать. Когда мы самых, может быть, по своей недальновидности или неграмотности делаем то или иное. Ну, несколько примеров. В 1905 году в Лондоне был Всемирный конгресс баптистов. И на этот Всемирный конгресс баптистов было допущено царским правительством делегация русских баптистов во главе с Павловым. Там была небольшая делегация, вы, может быть, знаете из материалов, даже и в книге Храпова Николая Петровича там есть такой момент, когда русские делегаты встали и спели гимн «Страшно бушует житейское море», сильные волны качают ладью, и переводчики переводили на все европейские языки, и все делегаты плакали. Их было 10 тысяч делегатов со всего мира на этом конгрессе. Когда смысл этого гимна стал доходить до их сознания, они так вот растрогались и плакали. Но вы знаете, что прискорбное, что там произошло? В конце, ну как это и для всего мирового баптизма было уже греховным навыком, в конце этого всемирного конгресса королеве от этого конгресса была направлена благодарственная телеграмма с благодарностью, что были предоставлены гостиницы, транспорт, питание, условия, чтобы провести такой представительный конгресс в Лондоне. И от имени всех членов этого конгресса баптистов была направлена такая патриотическая благодарственная телеграмма. Но это у них было такой традицией благодарить кесарей, цезарей, королев. Но так получилось, что и от лица русских баптистов их поздравили, то есть поблагодарили королеву. Они возвращаются на родину, а царская полиция вызывает к себе, там тоже были отделы, которые вербовали в тайных агентов, и они вызывают к себе наших русских баптистов и говорят: что же вы, на Западе, в Лондоне, патриоты по отношению к королеве, а на родине своей вы не патриоты. Царя вы не чтите, королеву чтите. От вашего лица поздравили королеву. А почему вы тут патриотической деятельностью в России не занимаетесь? Почему вы не заботитесь о почтении царя в России и их пристегнули к этой патриотической деятельности? Вы там грешили, почему же вы, другими словами, не можете грешить и на родине у себя, да? Вы там патриоты, а здесь что, на родине не патриоты? Вот где политика, вы чувствуете? Вы, политика — это не то, что мы имеем в виду, а то, что имеет в виду политика. И вот они уже попали в сеть. Вместо того, чтобы покаяться, сказать: «Господи, прости, что от нашего лица это делалось, и мы не усмотрели». Промолчали, от вашего имени там написали, до вас вовремя это дело не дошло, и что? И начали грешить на родине, и начали тут на родине тоже занимать такую патриотическую позицию по отношению к нашему императору Николаю II. И вот смотрите, что произошло. Вот документ: «Его императорскому величеству, государю-императору, от верноподанных членов Первого Всероссийского съезда евангельских христиан». Сентябрь 1909 года. Это оригинальный документ, это ксерокопия с оригинала, только формат оригинала, он в три раза больше. Это папка, вот такой, так сказать, императорский адрес большого формата, это немножечко укороченная версия. «Его императорскому величеству, государю-императору, самодержцу всероссийскому, всеподаннейший адрес, великий государь земли русской, великие акты твоей царской воли от 17 сентября и 17 октября 1905 года переполняют радости сердца многих миллионов русского народа, неразрывную часть которого составляем и мы, евангельские христиане, будучи плотью от плоти Его и костью от костей Его. Наша радость усугубляется Твоим указом от 17 октября 1906 года, который положил непоколебимое основание религиозной свободы, дав возможность русским гражданам не только отправлять общественные богослужения, но и устраивать свою общественную жизнь согласно велениям своей совести. Собравшись в первый раз для обсуждения своих нужд, по почину первой легализованной в столице нашей общины, мы, представители общин евангельских христиан в России, следуя заветам Христа и апостолов, возносим горячие молитвы о благоденствии Твоего царствования на благо всего русского народа. Да даст Тебе всемогущий Господь радость видеть осуществление всех великих Твоих предначертаний в деле обновления нашей горячо любимой Родины. Вашего императорского величества верноподанные, члены Первого Всероссийского съезда евангельских христиан, председатель Проханов, ну и тут достаточно много фамилий, которых у нас на слуху нет, но среди тех фамилий, которые у нас могут быть на слуху, это Яков Винц. То есть Яков – это дедушка Георгия Петровича Винца. Его подпись тоже здесь. Яков на Дальнем Востоке в то время был. Вот каллиграфическим почерком все выведено, все написано.
вот их подписи в оригинале. То есть грешили там от их лица руководители Всемирного конгресса, а тут их теперь пристегнули и на родине грешить. Что же вы там, патриоты, а вы что, тут не патриоты на своей родине? Почему же вы так непатриотичны по сравнению к своему царю? И что дальше? И ко греху тому прибавили грехи уже здесь на родине и положили основание такому. Если то до 1905 года, пока русские делегаты не выехали на Запад, евангельское движение развивалось самобытно, как Дух давал провещевать, как Бог вел, через герусы, через тюрьмы, через тюрьмы, но прикоснулись к Западу. И вот этот западный стандарт, европейский стандарт, всемирный стандарт вот этого греховного мирового братства, он перешел теперь уже евангельское движение в России, оно перестало развиваться самобытно, оно попало под греховное влияние мирового баптизма. И с этого момента Союз стал грешить. И вот теперь они по сегодняшний день верно поданные граждане то Ельцина, то Путина, и договорились за того, что штирлицами надо быть в интересах своей Родины. Если мы шпионим в интересах своей разведки, это настоящий патриотизм. Вот до чего договорились. А начало было положено вот там, на Всемирном конгрессе баптистов 100 лет тому назад, в апреле 1905 года. 100-летний юбилей греховной деятельности всего евангельского баптистского движения. Ну, еще, я думаю, просто вам интересный будет один документ. Его императорскому величеству, государю-императору всероссийскому. Адрес 130 общин евангельских христиан 17 апреля 1915 года. Всеподаннейший адрес. Великий государь земли русской. В январе месяце 1911 года евангельские христиане, собранные со всех концов России на съезд, происходившем в городе Петрограде, единодушно и торжественно подтвердили свое постоянное стремление вести беспощадную борьбу против распространения опьяняющих напитков в России, и тогда же всем съездом вознесли горячие молитвы Господу Богу об устранении из русской народной жизни пагубного влияния этого великого соблазна. С великим восторгом евангельские христиане все как один человек встретили повеление Вашего Величества о прекращении продажи водки и водочных изделий. Евангельские христиане возносят Господу Богу горячую благодарность за осуществление этого беспримерного в истории мероприятия и молят Всевышнего о ниспослании Вашему Величеству многолетия и особой милости и помощи в деле изъятия из обихода русской жизни всех опьяняющих напитков на вечные времена. Да благословит Господь Бог Всемогущий славные труды Вашего Величества, совершаемые в единении с народом на благо и счастье нашей горячо любимой Родины. Да венчает Господь Бог нашу горячо любимую Русь славную победою в настоящей великой войне, в которой многие из наших единоверцев самоотверженно проливают кровь и жертвуют свою жизнью. Да дарует Он ей вековечной